Федеральной службе по надзору в сфере связи.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона редактор Илья Сергеев и гости нашей студии Ирина Константиновна Мухина, кандидат физико-математических наук, специалист в разработке технологий искусственного интеллекта. Где-то, наверное, уже больше месяца назад мы в первый раз встретились в этой студии. Были отзывы. Ирина Константиновна побывала в своем родном городе и по дороге в Канаду согласилась зайти к нам еще один раз, надеюсь, не последний, и рассказать о том, как она съездила в Новосибирск.
Добрый день, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать и благодарна, что вы прослушали передачу предыдущую и комментировали ее. И сейчас я коротко расскажу о том, как моя поездка в Сибирь. За эти 4 месяца я преподавала в Новосибирском государственном университете, преподавала на 3 потоках. Экономическому отделению. Для меня это очень интересный опыт. Это уже 2-й раз я езжу в свой альма-матер. Причем Новосибирский университет закончили и мои родители. 60 лет назад этот академгородок был научным прорывом, который Советский Союз сделал как уникальную площадку научную.
Туда... Сколково, да, такое?
Да, да, только тогда оно было в Сибири, потому что все москвичи, понимая, что война может быть и граница близкая, и все ресурсы надо вынести и, как говорят в инвестициях, диверсифицировать, уехали в сибирскую тайгу, там было 5-10 таких горячих сердцем и интеллектом академиков. И они организовали абсолютно уникальный городок, потому что он уникален тем, что там один университет и 30 научно-исследовательских институтов. И когда мы там учились, там нету преподавателей, которые преподают. Они все по совместительству, они научные сотрудники. Это была уникальная модель 60 лет назад, и до сих пор в мире таких университетов совершенно немного. Поэтому я вижу это место, я называю это как гребница интеллектуальных белых людей. И для меня принципиально важным является то, что я имею возможность, ну, не только преподавать, но и, главное, общаться и спрашивать молодежь и давать им возможность делать проекты, так как моя специализация – обработка данных разными методами, то мы можем не просто дискутировать по поводу того, какая экономика или куда она идет, а мы имеем возможность эти данные из свободного доступа взять и гипотезы проверить, насколько то, что нам говорят в учебниках, соответствует действительности. Поэтому вот 4 недели у меня была такая очень приятная возможность в своем родном университете преподавать. Я выступала там на форумах технологического развития. И, кроме этого, общалась и в церковной среде, где тоже проблема цифровизации сейчас, оказывается, стоит очень остро, потому что многие прихожане на исповеди говорят о том, что компьютерные игры занимают такое большое количество времени, что семья, и дети, и жены чувствуют себя вне зоны внимания. И вот батюшки описывают эту проблему сейчас как даже более острую, чем проблему алкоголизма.
Ничего себе.
Да.
Но лучше, наверное, чтобы мужчина сидел в компьютере, чем в стакане с водкой.
Ну, я думаю, что разницы в этой большой нету, потому что это уход от действительности. И когда люди уходят от действительности, они, значит, не чувствуют возможность реализоваться. И вот эта возможность того, что человек может выбрать, в какую именно виртуальную или придуманную им действительность он уйдет, это вот выбор есть, но суть одна и та же. То есть семья, хозяйство, производство и, главное, сама личность человека оказывается на 2-м месте, если не на 10-м. И от этого много очень трагедий в семье, и главное, что они показывают этот пример своим детям. И вот батюшки обратились ко мне с просьбой, что, может быть, пришло время начинать писать какие-то инструкции по поводу гигиены, компьютерной гигиены, или там мойте факты перед едой. То есть что-то, что поможет людям осознать, что, в принципе, технологии манипулирования информацией, виртуальные игры, виртуальные сообщества – это как раз все то, что отвлекает от той деятельности, которая предстоит России, если мы хотим все-таки наше хозяйство вокруг нас, ну, сделать немножко более благостным, чем то, что мы видим
А вы думаете, России позволит что-то сделать?
Я думаю, если каждый человек займется своим непосредственным полем, в котором он может что-то изменить, ну, даже касается огорода или касается, как говорят, если ты хочешь изменить мир, иди в свою семью и люби всех, которые у тебя в семье. Вот я с многими семьями именно об этом разговариваю. Часто мои лекции именно посвящены тому, что я предлагаю старшему поколению, то есть поколению меня и старше, быть более настойчивыми в том, чтобы молодым доносить тот наш опыт, которого они лишены. И помогать им увидеть дорогу не ту, которую там им высвечивают фонариком из виртуальных миров, а именно ту, которую мы прочувствовали, и любя наших близких детей, внуков и правнуков, мы наверняка сердечным, так сказать, нашим усилием можем помочь им увидеть то, что пока, может быть, для них не совсем очевидно в силу отсутствия опыта, а главное, в силу влияния социума. И очень часто я слышу от мамы, от бабушек, ну что вы, они нас не слушают, они совершенно другие, они живут по другим законам, у них там совершенно другие возможности. Этот меня ответ всегда наводит тогда на следующий вопрос. Но если в нашей семье, где мы все родственники, и мы все любим друг друга, и это должно быть основой, ну, конечно, это не идеальное состояние, но тем не менее, мы не можем нам, нашим близким, дать то, что наш опыт нам позволяет дать, или они не хотят взять, то что же мы тогда от государства можем ожидать? Но тогда мы должны сознаться в том, что вот социум, который состоит из вот маленьких кирпичиков наших семей, не способен своей силой тяготения передать вот тот наработанный опыт, потому что то, что мы имеем в нашей жизни, если вот меня возили по Искитимскому району Новосибирской области, у меня было такое мини-паломничество. Меня сводили в 4 замечательных храма, в Святой Источник, Ложки и в мужской монастырь. И вот эта земля, она, конечно, выглядит сейчас очень необитаемой и очень даже, можно сказать, разрушенной. Но что я хочу сказать, там наработанные культурные, социальные, исторические, даже сельскохозяйственные обычаи и традиции, они настолько более важные для того, чтобы это хозяйство как-то дальше развивалось. И вот именно утеря вот этого, как я называю, привязки на местности, скорее всего, будет приводить к тому, что мы будем еще более таким рыхлым, разрозненным, атомизированным социумом, которым очень легко управлять какими-то рецептами, написанными там дядями на каких-то совершенно других условиях. И я уверена в том, чтобы сохранить развитие и помочь России перейти в следующий этап расцвета, это именно сейчас нужны усилия просто обычных людей и именно старшего поколения, которые видели жизнь до свободного рынка, которые видели жизнь до давления этих гаджетов, которые, естественно, в какой-то роли, положительную роль играют. Но очень часто беды от них бывают существенно больше, чем приобретение, особенно для незрелых умов, которые не сформировали еще свою точку зрения, нет у них глубоких знаний, потому что это фактически информационное пространство, оно и предназначено, оно и создаваемо, оно и культивируемо именно для того, чтобы навязывать смыслы, которые выгодны тем, которые производят эти технологии.
Ну, те люди, которые не увлечены гаджетами, они увлечены телевизором. Там такое же информационное пространство.
Абсолютно согласна. Поэтому я вообще считаю, что телевизор – это как зомбоящик, поэтому я всегда удивляюсь, когда я захожу, у кого-то работает телевизор. Я говорю, а зачем? То есть я считаю, что все эти информационные потоки в данный момент – это шум. Очень серьезный шум, причем очень часто он несет очень негативный контекст. И люди часто свою жизнь, мне кажется, видят не так, что они ее чувствуют, вот именно прочувствование через то, что с ними происходит вот этот личный опыт, а именно навязывание вот каких-то газетных, вот я даже в транспорте езжу тут в Москве, и вижу, пожилые женщины читают журналы с какими-то скандальными статьями о том, что там у семьи Виторгана случилось, что там у Табакова случилось. Вот для меня это такой западный, в общем, дурного вкуса, я бы сказала, желтая пресса, ну, или в королевстве Елизаветы II, ну, послушайте, ну, какое мне дело до этого? То есть вот это наша устойчивость вот к этим каким-то сплетням, каким-то совершенно ненужным, это информационные вирусы. Они создаются специально, они упаковываются специально. Они сейчас имеют возможность, технологии, каждому индивидуально подбирать именно то, что им в этот момент более интересно, следуя тем, это называется цифровой след, который мы оставляем, когда мы заходим в интернет, какие сайты мы посещаем, на каких страницах мы задерживаемся, вплоть до того, что компьютер может и запоминает, на какой части страницы мой глаз зафиксировался дольше, чем на другой странице. И это все серьезно. Эти все технологии отслеживания нашего интереса, и даже не то, что интереса, а часто просто нашего намерения о том, что вот мы что-то хотим купить или что-то нам интересно. И оно потом трансформируется, и тут же к нам приходит ответочка в смысле того, что создается какой-то соблазн, который создается именно для нас, именно в том виде, в котором он нам больше всего нравится. Вот эти технологии манипулирования я пропустила лично через свои руки. Поэтому как раз я рассказываю об этом не потому, что я там какая-то конспиративная теория или что-то, а именно в связи с тем, что таким образом сейчас раскручиваются эти технологии потребления через оцифровывание. И задача одна, чтобы человек что-то купил, взял в кредит, чтобы человек стал еще более не свободен. Поэтому мое всегда предложение максимально освобождаться от того, что несет повестку дня отличную от той, что ты внутри себя считаешь тебе нужной, близкой, важной. И вот это наша сила воли. В общем-то, это единственное, что от нас требуется, это возможность этому серьезно сопротивляться. И телевизор в том числе.
А что читают пожилые женщины в Канаде в транспорте?
Вы знаете, я могу сказать, что там это увлечение журналами абсолютно такое же. По-моему, оно оттуда и пришло. Вот именно видно в России, что общая суммарная культурная, ну, матрица или культурный код людей, он здесь еще хранит некие традиционные, скажем так, обряды, ритуалы, некоторые традиционные наши отношения. Поэтому на этом фоне очень четко и выпукло видны вот эти следы того, что нам навязано в последние 25 лет так называемым свободным рынком, суть которого заключается только в том, что человека делают потребителем. Ну, мы же понимаем, что единственная сила, которая развивает западную экономику капитализма в последние 100 лет, это личное потребление. Поэтому, как здесь говорят, а в России переводят, ничего личного, просто бизнес. Поэтому вот эта вся пресса, она как раз и заточена, и она разработана, а потом она уже оцифрована. То есть журнал, он просто, это старая версия. А сейчас все это гораздо более продвинутое. И я понимаю, если женщины там рукоделие, садоводство, ну, конечно, там есть масса полезных вещей. Я совершенно не хочу выплеснуть вместе с водой ребенка. Я просто говорю, что это мы сами, которые являемся, ну, так сказать, нашим цензором того, что мы впускаем в наш внутренний мир. Чем более осознанно и чем более внимательно мы относимся, тем чище мы, и тем, наверное, легче нам это объяснить нашим молодым, которые, может быть, были лишены той возможности, которая была у нас, расти без рекламы. Вот я, например, приехав туда, для меня реклама является, ну, просто вот каким-то насилием, когда это вмешивается. Ну, я слушаю классическую музыку. Это единственный почти канал, который я там слушаю. И вдруг там начинают рекламировать «Виагру». Но там вот для взрослого поколения это вот, вот понимаете, я вообще не понимаю, как это общество можно называть свободным, если в мою сферу того, что мне предлагается и что я выбираю, непрерывно вмешивается вот этот наглый, громкий, какой-то ужасно безобразный голос, который мне что-то навяливает. Ну вот это мне какие-то базары напоминают, когда ты проходишь мимо прилавка, тебя за полу ловят и что-то там тебе втюхивают. Ну это, конечно, там люди все выросли в этом. То есть у них там альтернативного поведения вообще, в принципе, и нету. А у нас еще есть. Я еще помню, когда по радио была «Пионерская зорька», когда нас будила гимн, и когда нам рассказывали про позитивные надои всех доярок всего Советского Союза, и никто не вещал непрерывно про убийства, насилие, сплетни, какие-то совершенно грязные сатанинские вещи, которые 24 часа несет нам информационная среда. И ты уже не знаешь, куда спрятаться.
Но ведь этим должно заниматься государство.
Вы знаете, я говорю, что если мы не можем сами себя сохранять, то что же мы можем просить от государства?
Я хочу сказать, что очень мало людей, которые могут вдруг отказаться от телевизора. Ну, я, конечно, не беру сейчас нашу аудиторию. Я не говорю сейчас о православных людях, а о том большинстве, подавляющем большинстве, о тех 98% людей, которые живут в нашей стране.
Ну, пусть это не будет не вдруг. Но когда мы говорим о государстве, тогда я должна вернуться к Советскому Союзу, которая контролировала все это, и очень хорошо, была очень хорошая цензура. У нас какая шутка ходила, что у нас не было секса, потому что у нас была любовь. У нас были совершенно четкие установки, что можно и что нельзя. У нас выступали очень качественные везде авторы. Но, тем не менее, у современного поколения очень много претензий, которые это называется именно диктатурой и тоталитарным обществом, когда государство осуществляло надзор и контроль по идеологическим принципам.
Весь вопрос в мере.
Вот в том-то и дело. Поэтому я считаю, что если человек ожидает, что его кто-то будет охранять, спасать от себя самого, то значит, этот человек не взрослый. А если человек не взрослый, то это как раз то, что мы видим, инфантилизацию общества, и тогда мы не должны удивляться, что наши дети еще более инфантильны. Но тогда просто надо признать, что мы сами не способны за себя отвечать, и мы хотим, вот приедет барин, барин нас рассудит. Ну вот приехал барин из Вашингтонского обкома. Вот устроил здесь тоталитарное правление, либеральная экономика, которая избавляется от людей как от ненужной затраты, потому что прибыль должна быть максимизирована, а расходы, соответственно, минимизированы. Ну вот, значит, если государство не государство, значит, у нас вот есть еще какой-то барин. А я предлагаю все-таки каждому проснуться.
Вы говорили об этом с вашими студентами?
Я говорила в Новосибирском университете, да, я преподавала в трех потоках, и я могу сказать, что там процент людей, детей, ну, детей им там за 20 уже, которые видят альтернативу того, что можно представить как один из вариантов развития, опять же, я не говорю, что это так обязательно будет, я вообще статистик, поэтому я на все так вероятностно смотрю, он выше, чем в Москве. Вот если в Москве, я могу сказать, что из группы детей, ну, я бы сказала, что четверть готова обсуждать варианты, а половина полностью уже зашорена и считает, что это вот единственный путь, и их город на холме – это обязательно город в Вашингтоне, и все остальные варианты – это совок. А еще 25% они такие неопределившиеся, они уже вроде как уже там, но тем не менее, то я бы сказала, что в Сибири этот процент примерно обратный. Там вот 25 уже видно у них прям так сразу раз, и падает эта самая шторка. Они не готовы обсуждать. Половина просто совершенно нормально понимают, слушают, спрашивают, интересуются. Но это сейчас тоже зависит от того, какие программы в университетах. Так как я в институтах, так как я не экономикой не училась, я не брала никакие курсы, я математик. И там я все взяла практическим опытом. То есть я вот страховое дело знаю не по учебникам, банковское дело не по учебникам. Поэтому я часто детям спрашиваю, а как вам это преподают, а как у вас вот эта концепция рассматривается. Но то, что на Западе вот эти все экономические науки, это уже давно полная профанация. Потому что там реально уже, ну, не только нету смысла, но даже там уже реально идет бессмыслица. Ну, например, вот в разговоре о Федеральной резервной системе, которая является частным банком, и государство фактически может участвовать только опосредованно, назначая там одного или двух из восьми директоров, а всех остальных, естественно, финансовые корпорации. Но это им уже подается как тоже достижение свободного рынка, что вот типа частный капитал диктует государству, какая будет, так сказать, выплата там этим. То есть все социальные нагрузки, так называемые, с точки зрения бизнеса, определяет сам бизнес. Но скажите, вы его будете упрекать, если он решит эти социальные нагрузки уменьшить? Ну, мне кажется, что нет.
Ничего личного.
Ничего личного, только бизнес. Вот в этом момент, который я сейчас называю, вот я со студентами, так как я там делала несколько презентаций, я всегда им предлагала, хотите вот последнюю мою презентацию, я вам расскажу там о развитии рынков труда, о том, какие профессии будут востребованы. Ну, вот у меня есть одна презентация по поводу того, что такое альфа-глобализация, когда цель – это прибыль, масштаб – это глобализация, цифровизация – это инструмент, которым это достигается, и, надо сказать, очень качественный инструмент, который позволяет действительно все издержки минимизировать. И под со всем этим, конечно, есть идеология, она именно состоит в том, что человек не может угнаться за технократическим производством. Он недостаточно хорош, он недостаточно быстр, он недостаточно гибок, недостаточно устойчив, поэтому человека надо улучшить. Вот это как раз идеология трансгуманизма. Поэтому если сложить вот эти четыре составляющие – цель, масштаб, инструментарий и идея, что человек недостаточно хорош, то это как раз вот то, что сейчас вокруг нас и происходит. И единственное, что я говорю, да, я понимаю, что это именно происходит, бизнес, ничего личного. Но я совершенно не утверждаю, что это единственный путь развития цифровизации или глобализации. Я как раз говорю, что мы все должны осознать и понять, что эти же технологии могут работать на нас, на человека. Но бизнес никогда для нас этого не сделает, потому что какой смысл ему это делать, если он может заменить роботами? Но даже если роботы там какие-то еще виды творческой деятельности не способны делать, производить еще пока. Но все равно процент людей, которые востребованы в текущей технократической парадигме, ну, лет через там 10, он будет уже порядка 15%. Значит, все остальные станут просто ненужными. И это будет просто совершенно балласт, который нужно куда-то уже сейчас начинать девать. Поэтому все эти эвтаназии, наркотики, все это растление, все эти виртуальные игры, все эти вот сообщества, особенно вот эти самоубийства, там, вот это все как раз такие шаги по утилизации совершенно ненужного человека, если мы назовем человека, ну, с большой буквы.
А как вы думаете, есть какая-то организованная сила, которая всем этим занимается, или это происходит как бы само собой?
Конечно, эта сила называется прибыль.
Вот прибыль – это все-таки не сообщество каких-то людей, не так называемое мировое правительство. Как вы думаете, оно существует?
Я уверена, что не существует мирового правительства, но при этом существует масса корпоративных сообществ, которые играют роль некоторых регулирующих органов. И мы знаем названия не на слугу, там Римский клуб, Билдербергский клуб. При этом, когда ты наблюдаешь за тех, кого приглашают, ты видишь, как меняется повестка дня мировая, потому что вот, например, в этом году в Билдербергском круге присутствовало очень много технократов. Если еще 10 лет назад список приглашенных состоял в основном из финансистов, из производственников, да, и, ну, там, политики отчасти, то сейчас все больше это именно сводится к тому, что вот этот техномонстр, которого конструируют совместно все, которые участвуют в различных разработках, он все больше апробируется и отлаживается на тех процессах жизнедеятельности, которые раньше делали люди. Ну, например, там страховое дело. И вот я уже давно застрахована там. Сейчас это практически момент, который уже производится, ну, если не полностью автоматически, то почти. То же самое с банками. И вот эта цифровая школа, вот цифровая медицина, это все об этом же. Там, где был человек, который с человеком общался по-человечески, сейчас будет технологический процесс, в который человек, если он сможет, должен каким-то образом вписаться. И для этого и человека будут улучшать, ну или изменять.
Недавно прошла информация по тому, что Россию собираются пригласить в «Большую семерку». Как вы думаете, зачем это делается?
Ну, вы знаете, Трамп же пытался, вот было собрание семерки, он туда настаивал, он даже заявил, что пригласить надо Россию, чтобы это стала восьмерка. Страны, например, наш премьер-министр Джастин Трюдо выступил против, поэтому не пригласили. Вот я считаю, что сейчас идет точка перегиба и баланс мировых сил, которые вовлечены, ну, скажем так, говоря абстрактно, не имея в виду никакое правительство, а имея в виду процессы именно того, о чем я сказала, создания вот этой альфа-глобализации, в которой заинтересованы транснациональные корпорации.
В том числе и российская.
Да, конечно. Россия же вписана в 91-м году, то есть мы являемся источником очень многих натуральных ресурсов, а финансовые ресурсы из нас просто, спасибо Центральному банку, выкачивают просто триллионами каждый год. Потому что это не является, с моей точки зрения, структурой государственного управления. Точно так же, как я вам только что сказала про Федеральную резервную систему. Центральный банк – это просто одно из отделений. Поэтому интересы не народа и не государства, и ни в коем случае не развития, а именно четко вот этой пирамиды, ну, как МММ была пирамида, вот это сейчас пирамида доллара. И все периферийные страны, естественно, должны платить дань. То есть Россия абсолютно туда вписана. Но Китай оказался первым таким непослушным, который не захотел полностью закончить этот процесс интеграции, ассимиляции, вернее, к которому уже все было готово. И они вышли, фактически, те войны, которые мы видим, это же торговые, это же Huawei, это все, это именно то, что транснациональный капитал выражает таким образом недовольство национальным капиталом. То есть вот сейчас идет фактически соревнование. Мы видим, что Трамп четкий представитель того, что хорошо для Америки. Он хочет, чтобы Америка стала обратно страной, которая развивает свое национальное производство, а не выносит это в Китай, в Гонконг, в Малайзию. И вот все эти его... И вы видите, как с ним сейчас вот опять встал вопрос об импичменте. Потому что вот этот спрут транснациональный, он очень серьезный. И он теряет все, если эти финансовые потоки прекращаются в пользу именно этой пирамиды. Потому что у них долги потрясающие. У них пенсионные фонды, которые они должны выплачивать своим трудящимся. Инвестиционные портфели, это вот как раз то, чем я занималась последние 8 лет. И деньги теперь все труднее и труднее добывать, потому что все рынки освоены. Ведь мы же знаем еще из политэкономии, что капитализм – это должно быть обязательно рост рынков. А сейчас уже освоены все рынки. Раз они освоены, то перестал капитал приращиваться. И именно вот этот момент, когда вот транснациональный капитал уже перестал воспроизводиться, и у него потерялись механизмы для того, чтобы он мог сам себя возобновлять, и заявился на арену национальный капитал. И Россия, естественно, тоже в этом процессе сейчас участвуют, и вот те санкции, которые наложены, те олигархи, которые в черных списках, те неугодные или там задушенные шарфиком. Это как раз такие видимые знаки того, что происходит, когда Россия пытается сделать шаги в сторону того, чтобы, как и Китай, стать независимой и технологически, и финансово. Но, может, Бог даст, и ресурсно, как был Советский Союз.
А Китаю удалось вырваться?
Технологически сейчас у него все его технологии независимы от Запада. То есть там запрещены вот такие платформы, которыми мы все пользуемся. Там YouTube, Facebook. Это все то, что в Китае сейчас недоступно. Там есть своя платформа, WeChat, по-моему, она называется, если я не ошибаюсь, где проходит все. Там проходят и финансовые транзакции, и коммуникации проходят, и все видеоконтенты. И именно это стало основой того, что Китай проводит эксперимент в некоторых провинциях, социальный эксперимент, где вычисляется на каждого человека его рейтинг. И в зависимости от этого рейтинга гражданину Китая разрешают или не разрешают государство делать определенные какие-то шаги, летать на самолете или обслуживаться в больнице на какой-то уровне, либо даже дети могут или не могут поступить в какой-то вуз. То есть там сейчас проводится эксперимент именно цифровыми технологиями для того, чтобы государство могло, так сказать, миловать и казнить или наказывать тех, которые с его точки зрения ведут себя политически или некорректно, или нелояльно. Но суть в том, что эти технологии, они как молоток. Их можно использовать и муху убить, и гвоздь забить, и по башке кому-то дать. Но технологии-то тут ни при чем. Поэтому Россия, с моей точки зрения, может и должна предложить альтернативу тому способу использования, который сделал сейчас как эксперимент, я повторяю, только в нескольких провинциях, Китай. Но прежде всего мы должны отстроиться от западных технологий, потому что оттуда идут совершенно чуждые нам смыслы. Вот эти смыслы потребления, я там, где удовольствие, возьми от жизни все, ты никому ничем не обязан. Вот это как раз вся идеология трансгуманизма, которая очень четко транслируется во всех медийных средах, и это, конечно, очень больно видеть все эти клипы, все эти рекламы, все эти порнографические сайты. Это все навязывается именно с целью того, чтобы человека опустить вниз и сделать максимально животным, потому что, конечно, его тогда легче контролировать.
В Китае ничего этого нет?
Нет, там западные все сайты запрещены. То есть там у них только внутренний контент, который цензурируется государственными службами, и тем самым, ну, там наверняка свои есть порносайды, но если гражданин туда заходит, у него сразу рейтинг падает. То есть это же вот эти цифровые технологии, это так называемый внешний контролер, правильно сказать, вместо того нравственного стержня, который у тебя должен быть, если ты личность, которая, ну, как-то созвучна какому-то высшему разуму, тогда у тебя эти вещи в своей саморегуляции оптимально должно быть как-то гармонизировано.
А как в Китае обстоят дела с финансовой независимостью?
Ой, вы знаете, она, конечно, еще по-прежнему платит дань, и по-прежнему все эти облигации американского займа они покупают. Но дело в том, что там еще очень много бизнеса, который есть. Но вся разница в том, что происходило у нас и что происходит у них. В Китае был полностью, ну так сказать, либерализирован рынок. То есть там очень много всяких разных видов собственности. И государство осталось коммунистическим. Поэтому там про коммунистическую партию и Мао говорить плохо нельзя. Но при этом, когда коммунистическая партия оставила бразды правления и экономические в том числе, например, основатель одного из крупнейших сайтов китайского Alibaba, он Мао, по-моему, его зовут, он член коммунистической партии, и при этом он мультимиллионер. Но что коммунистическая партия делала все это время? Она регулировала даже стоимость ценных бумаг на так называемом рынке. Вот так как я сработала с некоторыми китайскими портфелями или ценными бумагами, правильно сказать, у них была разная цена на рынке для своих клиентов и для внешних клиентов. То есть государство через коммунистическую партию продолжает и очень жестко управлять всем этим. А значит, рынок вот весь имеет такие разные всякие. В России все произошло наоборот. У нас теперь вот все, кто угодно, могут критиковать кого угодно. Коммунистическая партия давно почила, ее образ уже всеми силами и запачкан. А рынок у нас абсолютно весь принадлежит транснациональным корпорациям. И государственные там есть какие-то, конечно, части. Но определить их вот так очень непросто. Потому что я даже иногда как-то пытаюсь это сделать из-за того, что там очень много офшорных компаний. И ты никогда не знаешь, это офшорная компания, она вообще-то этих людей или этих людей.
А как вы думаете, почему руководство тогдашнего Советского Союза не решилось пойти по китайскому пути, ведь они начали раньше.
Ну, вы знаете, я не знаю, здесь очень долго можно это обсуждать, и я на самом деле, у меня нету никаких своих на этот счет мнений, потому что я была вообще тогда совершенно молодая и уехала отсюда, чтобы вот в этом черном рынке не участвовать. И у меня было впечатление, что Запад пообещал и обманул. И вот все их договоренности и с Горбачевым, и с, потом с Ельциным, и даже вот это я видела с НАТО, которая обещала не двигаться, и потом все это оказалось блефом. Но я думаю, что Китай уже давно имеет опыт с белым человеком и с Западом, поэтому они, скорее всего, всему этому не верят. А вот эти русские почему-то до сих пор не поняли, что если они вот такие, то значит, они совершенно не знают, что все остальные. Поэтому у меня есть любимый такой образ, когда я рассказываю про цифровые технологии, именно те, которые сейчас к нам привнесены. Я это сравниваю с образом, когда белый человек, колонизатор, пришел к индейцам. И у них территории, он их показал пример огненной воды. И поджег просто воду. Для индейцев, конечно, это было просто нечто запредельное. Они подумали, что это, ну, это не иначе, как божество к ним спустилось, потому что они воду поджечь еще не могут. Но это была одна часть. Вторая часть была в том, что у индейцев не было фермента, расщепляющего спирт, который был у белого человека, потому что у индейцев не росла на их территории пшеница. У них вообще организм совершенно по-другому реагировал на спирт. Точно так же, как наши северные народы, которые там северные деревни спаивают просто гораздо быстрее, именно потому что нет фермента. И из-за этого это вот двойной, так сказать, обман, мошенничество. С одной стороны, тебе что-то показывают, что ты никогда не видел, и называют это не тем словом. Это вот точно то, что сейчас происходит. А второе, это то, что у тебя нету механизмов борьбы с тем, что тебе приносят. Поэтому рынок, он всегда подразумевает, ну, кто не успел, тот опоздал. Не обманешь, не продашь. А если ты такой умный, что ты такой бедный? И вот эти все совершенно вредные, ядовитые мемы, которые в 90-е годы пришло на это чистое сознание советского человека, у которого даже рекламы-то никогда не было, конечно, это произвело эффект тот же самый, что у индейцев. То есть это полностью цивилизация вымерла. Вот сейчас они в Канаде поднимают списки детей индейцев пофамильно, которые были изъяты из семей, отданы там приюты, которых вот переделывали, перемалывали совершенно белый человек. Вот сейчас только начинают какие-то там... Ну, суть образа именно в этом. Поэтому вот цифровые технологии, они на нашу ментальность, на наш культурный код, на нашу вот, так сказать, вот обобщенное вот это вот общее бессознательное, коллективное бессознательное, оно действует совершенно не тем способом. И из-за этого мы должны еще более серьезно понимать это и стараться защищаться.
Да, в прошлый раз вы говорили как раз об индейцах, и мы с вами затронули этот вопрос. Я сказал тогда, что у индейцев не было шансов.
Да.
Не знаю, есть ли шансы у нас сейчас, но тогда, в 90-е, не имея ни иммунитета, ни здоровой недоверчивости,
да,
наш народ тоже не имел шансов.
Конечно, конечно. Я считаю, что то, что мы вот сейчас в том состоянии, в котором мы находимся, это чудо. Это просто Богородица по-прежнему здесь, потому что это было все сделано для того, чтобы расчленить. И я сама видела деньги, которые в Уральской республике уже печатались. И то, что сейчас происходит в Екатеринбурге, это Ельцинский центр и этот консулат американский, куда-то съезжаются, и там тоже проводят собрания. Там очень сильно все это вокруг заражено. Именно заражено. А дети, я вот когда со студентами общаюсь, и там на собрания ходила, на круглые столы, и когда начинается разговор о том, что вот нам надо устраивать жизнь, нам надо рожать детей, нам надо устроить экономику, а они вот в гаджетах сидят и говорят: да, Ирина Константиновна, мы-то уже дети мира. Что нам тут строить? Мы вот туда полетим, сюда полетим. Я говорю: так, минуточку, вот давайте, дети мира, мы сейчас с вами об этом поговорим. Вот теперь представьте, вы дети мира, вы полетели, и государства тут нет. Земля тут ничейная. Вот скажите, вот такой хаос, как там в Сирии, или в Ливии, или в Ираке, или на Украине, вот если это вам ближе. А кто смотрит за вашими родителями, за бабушками? А где вы будете потом вот возвращаться, где тут будут ваши могилы? Или это вот дети мира, это все полетело, все забыл? У вас ни истории, ни рода, ни народа, ни корней, вам все это не надо? Я говорю: ну я вам скажу, если вам в 22 года кажется, что этого не надо, что в 42 вы будете кусать себе все, до чего дотянетесь. Я говорю: поэтому если вот вам сейчас это все кажется, что взмахнул крылами и полетел, то все это гораздо более серьезно, и у вас достаточно должно быть, ну, хотя бы желание разобраться, что та жизнь, которую вы себе здесь устраиваете, тем более, если вы куда-то улетите, я вот считаю, что сейчас, что послать человека там в Силиконовую долину, например, в ссылку, что на Колыму, я вот не знаю, где это будет более эффективная ссылка, потому что там возникла, опять же, идея коммунальных квартир, там такие дорогие все жизнеобеспечивающие, что человек там пашет как раб на галерах с утра до вечера, получает столько, чтобы койку снять рядом с кем-то, который вообще из другой цивилизации приехал. Поэтому вот такого соседа, это не то, что сосед в общежитии. То есть вот то, что я здесь вижу еще вот сохраненные эти белые, а вы, я, наверное, тоже в прошлый раз говорила, потому что для меня это очень важный показатель, что в 3 раза уменьшилось белое население на земном шаре за 20 век.
Нет, не говорили.
Да, в 3 раза. Вот до начала Первой мировой войны. И эти данные очень сложно найти. На самом деле, вот если меня кто-то спросит ссылочку, я даже на самом деле даже не дам, но я все время этот показатель отслеживаю. Его, наверное, можно как-то даже вывести, но вот то, что я знаю. До начала Первой мировой войны было 25% белого населения. Сейчас 7%. И в Америке сейчас, когда проводят эту перепись, потому что там это только на основании того, что ты отвечаешь на вопросы, там уже испаноговорящих причислили тоже, для того, чтобы, я так понимаю, это сильно не диссонировало уже. То есть, понимаете, я считаю, что идет геноцид белых. И вот эта глобализация, вот это перемешивание. И опять, я не то, что я расист. Даже если кому-то хочется так меня назвать, это пожалуйста. Но моя совершенно другая мысль заключается в том, что каждая раса решает исторические задачи именно те, которые предназначены ей именно вот в этом ее ареале проживания. Поэтому если в Африке люди живут и едят бананы, и живут, где температура средняя плюс 30, где им не нужно даже там, кроме банановых листиков, на себя ничего одевать. Но я ничего против них плохого не имею. Но я имею в виду, что мозг абсолютно другие задачи решает. Поэтому цивилизация белых людей, которая пошла, и даже если мы вспомним там первый там, научно-технический так называемый прогресс, это тоже всегда осуществлялось именно этими людьми. И может быть, в силу того, что у нас был такой ореол вот экстремального проживания, как у русских, и территории. Поэтому то, что сейчас это геноцидят, это совершенно имеет совершенно абсолютно четкое предназначение, чтобы вот все перемешать, и все стали одинаковые. Потому что сейчас понимание свободы человека, оно уже доведено до абсурда, потому что свобода теперь какая? Свобода выбора вероисповедания, свобода child-free, если я не хочу нести ответственность, свобода жениться или не жениться, если гражданский брак, свобода, где хочу, там и живу, где платят, там и родина. Но сейчас эта свобода уже до того дошла, что я выбираю, хочу я быть мальчиком сегодня, а девочкой завтра. Ну, это же очевидно совершенно не свойственно человеку, и поэтому это приводит к чему? Психическим заболеваниям.
А правда, что какие-то известные режиссеры в Америке поменяли пол, стали вместо братьев сестрами?
Я что-то недавно такое слушала. Ну, там полный абсурд. Там я недавно читала, что мама брата с сестрой выносила у себя, как суррогатная мама, свою внучку.
Ну, то есть, я ничего не понял.
Ну, сестра с братом решили родить, родные сестра с братом. Так как родить по каким-то причинам не могли, то суррогатной мамой выступила их мать, то есть бабушка, внука. А в Брюсселе, по-моему, или где-то там недавно проводилась ярмарка. Ярмарка младенцев и суррогатных, и маток. Вот, вот прям вот не вру, так было и написано. И это была новость прям по всем каналам. Просто пройдите и выберите, что вы хотите. То есть, вот понимаете, это же уже не свобода, это же уже полное насилие, причем сатанинское насилие.
Это беспредел
насилие.
Называется.
Да, но это вот беспредел вот этой свободы, которые начинают упиваться и говорить, что а я свободен, а это когда идет отмена вот этих традиций. То есть я вот вижу в России, несмотря на то, что меня многие, может быть, могут, ну, у каждого свое мироощущение и мировосприятие, и миропонимание, поэтому я отнюдь никому ничего не навязываю. Но вот у меня в России, когда я сейчас общалась, меня вот поразили три вещи. Ну, вот первую вещь я сказала, что вот я вижу белое население, и вот в Академгородке особенно. Ну, это просто интеллектуалы, с которыми можно разговаривать, которые очень многими разными вещами интересуются. Второе, что меня очень радует, это длинные волосы у девушек. Ну, вообще на Западе нет. А здесь практически, ну, 80% девушек ходят с длинными, распущенными волосами. Вот у меня такое ощущение, что это какое-то интуитивное такое вот понимание, ведь как на старорусском волосы, это космы, это космос. У женщины вообще волосы – это защита. Если у мужчины это там сила, но это наша связь, это наша вот такая мощная совершенно подпитка. А третье, что меня там в университете тоже очень порадовало, ну, я там на занятия ходила мимо, там прекрасно построили новый корпус, вообще так удобно, у меня там гостиница, прекрасные кафе, где можно есть. И я заглядывала, кто ведет, что ведет. Очень много занятий, где дети, студенты пишут ручкой на бумаге. Вы понимаете, на Западе этого нет. Либо они диктофоны, либо у них учебники, либо у них multiple choice и галочки, либо у них клавиши. А писать каллиграфия – это же мелкая моторика. Это именно умение. Мне кажется, что там, если спросить вот 20-летнего, тебе в 80 случаях скажут, что они уже не пишут ручками. И вот это тоже мне дает надежду о том, что вот какими-то совершенно... Ну, может быть, старыми технологиями, может быть, какими-то там архаичными понятиями. Но дети стараются. Я прям захожу в лекционную аудиторию, у всех лежат тетрадки, и они записывают, что говорит лектор. Может быть, со стороны Запада, опять же, это видится как некая архаика. Ну, я-то знаю, что это тренировка таких элементов нашей мозговой деятельности, которые никак по-другому не достанешь.
Многие из детей хотят уехать.
Там, в Сибири?
Да.
Вы знаете, да, мне кажется, я не проводила такой опрос, но я разговаривала с преподавателями, и именно в связи с тем, что они не видят своей востребованности здесь. И очень мало рабочих мест, которые может дать вот именно интеллектуалу. Там на одном круглом столе была одна девушка такая очень честная, она биолог, может быть, третий курс. И вот академики такие все седовласые, вот они рассказывали о том, как они в юности там одной... овсяной кашей питались, и для них это было так важно. Но я-то понимаю, что они жили и шли этим путем, потому что у них была стабильность. Вот что Советский Союз обеспечивал, вот если я защитил диплом, я стал специализироваться, да, мне некоторое время придется жить на одну зарплату или на стипендию, но зато потом, если я этим занимаюсь, у меня есть карьерный рост, и есть перспектива получать и заниматься тем, что интересно. Сейчас этого никто не гарантирует, это рынок. Никому не гарантирует, и вообще совершенно никаких гарантий нету. Поэтому, когда Запад, а там вокруг очень много объявлений, вот почему эта экспансия западного мира или западного рынка, которая не готовит своих специалистов, они не готовят, они только закупают их. Поэтому там везде висят эти объявления. Приезжайте попробовать, проводим конкурс на лучшую там задачу, мероприятие там. Приезжайте летом как турист, студент, виза, вы получите возможность. То есть там вот эти заманки западной жизни, конечно, они везде есть. И я вполне могу себе предположить, и я уверена, что я бы уехала в этой ситуации, потому что это настолько выглядит соблазнительно, и нет никакой альтернативы. Но я считаю, что таким людям надо разрешить поехать, но просто надо сделать все, чтобы они вернулись с тем опытом, который они получат.
А кто это сделает?
Ну вот я разговаривала с этим академгородком, и, в принципе, раньше это был свой То есть это должно быть самоуправление. Вот из-за того, что наш академгородок и наш университет, он абсолютно эксклюзивный. То есть вот нету, даже в мире нету. Но сейчас, когда ввели все эти рейтинги, вот эти все какие-то, то есть вот эти штампы, вот эти алгоритмы, и я вижу, что система образования очень сильно страдает именно из-за этой бюрократической машины. Но это же опять, это же шаблоны, стандарты, чтобы всех уравнять. Раньше такого количества бюрократии не было. И вот сейчас наш университет, оказывается, не вписывается. То есть он по многим параметрам был первым, а теперь вот в этих шаблонных рамках он, естественно, не может поместиться. И в связи с этим появляется очень много вопросов. Ну вот, например, мне сказали, что когда они делают аудит, ну типа сертификацию, они требуют, чтобы дипломными и курсовыми работами руководили только преподаватели, а не совместители. А в Новосибирском университете это невозможно, потому что там 80% совместителей. То есть, понимаете, эта система, либо ее сломают, и тогда он станет такой же, как все, его там еще укрупнят, сделают какой-нибудь федеральный там округ и потеряют весь этот эксклюзив, который там был заложен. Либо руководство будет достаточно настойчиво в том, чтобы получить статус, ну там, я не знаю, какого-то, если не самоуправление, то хотя бы... И начнет создавать вот такой вот кластер того, чтобы люди имели возможность приехать поработать, такие, как я, и это уже происходит, либо выпускники возвращаться, либо сразу создавать научно-промышленный комплекс с промышленными предприятиями России, которые очень многие попали под санкции. И будет вот этот синтез того, что может предоставить русская наука и образование, российская наука и образование, не то, что требуется производственному комплексу для роста. Вот как только эти зависимости от Запада, суверенитет начнут, так сказать, вот резать там по-живому или не по-живому, по-финансовому или по-материальному, но это должна быть воля людей, которые понимают, что их будущее здесь, либо понимают, что, ну, типа, а что мы можем, оно и так случится, до чего мы будем этому сопротивляться. И вот эти все пассивнические разговоры, которые прежде всего расслабляют, и ты плывешь по течению, ну, я всегда говорю, ну, и мертвая рыба по течению плывет. Ну, то есть какая-то же воля к жизни должна быть?
Должна, да, но, к сожалению... Маловато ее в русском народе. Я сейчас замечаю какую-то апатию всеобщую.
Есть такое. Ну, видите, поэтому я приезжаю из Запада, вот показываю. Вот посмотрите, вот у вас картинка, глаза в глаза, глаза не увидать. Поэтому, когда ты в это погружен каждодневно, и вот у меня студенты тоже делали проекты, и очень часто они делали проект, какой-нибудь вытягивали данные о том, там, например, рейтинг безопасности, или там рейтинг человеческого развития, или там рейтинг счастья. И у них была цель доказать, что в России все плохо и угрюмо. Но я говорила, послушайте, ну вы вот мне даете рейтинг, это вроде как линейка счастья. Ну вы давайте расскажите, эта линейка, она из чего состоит? Как, что вы меряете? Какие там вложены коэффициенты? Что важным считается? А этой информации нет. То есть вот нас меряют какими-то там линейками, резинками, которые в этом месте растягиваются. Но идея одна – внушить, что здесь все плохо. Внушить, чтобы человек потерял вот эту волю к жизни. А с этими, так сказать, массами уже гораздо легче справляться любыми вирусными технологиями. Поэтому вот у меня нету никаких других предложений, кроме самых простых. Если вы руки можете себя заставить мыть перед едой, зубы чистить, правда? То есть, значит, вы осознали какую-то гигиену своей жизни для того, чтобы быть в состоянии, ну, хотя бы относительного здоровья. Точно то же самое надо сделать с информационным здоровьем. И точно то же самое надо сделать с отношением к этому окружающему миру. Ну, даже в радиусе там, ну, пусть даже 1 километра вокруг тебя. И точно найдутся люди, которые будут совершенно... И я вижу, что эти люди есть. Но инициативу проявлять надо нам и не ждать барина. Потому что если барин приедет, и все опять будет не так, как нам хочется, ну, сколько же можно баринов менять и их же обвинять?
Большое спасибо, Ирина Константиновна. Ждем вас еще раз в нашей студии.
Спасибо.
И не один раз. Надеюсь, что вы, когда приедете зимой, обязательно к нам зайдете.
Спасибо. Спасибо большое.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в студии радиостанции была кандидат физико-математических наук, специалист в разработке технологии искусственного интеллекта Ирина Константиновна Мухина. Вел передачу редактор Илья Сергеев.
Всего доброго. До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Любви к брату твоему не заменяй любовью к какой-либо вещи, потому что брат твой тайно приобрел внутрь себя того, кто всего драгоценнее. Оставь малое, чтобы обрести великое, презирай излишнее и малоценное, чтобы обрести многоценное, будь мертв в жизни своей, чтобы жить после смерти, передай себя на то, чтобы умирать в подвигах, а не жить в нерадении, ибо не те только мученики, которые приняли смерть за веру во Христа, но и те, которые умирают за соблюдение заповедей Христовых. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Наступает пора покаянная. Радость моя, запожарилась осень вокруг. Нет ничего на земле постоянного. Радость моя, мой единственный друг. Нет ничего на земле постоянного. Радость моя, мой единственный друг. Желтое, красное, все разноцветное. Золотом, золотом усланы рвы. Прямо в лицо роднику безответному. Ветер повыбросил мелочь листвы. Прямо в лицо роднику безответному. Ветер повыбросил мелочь листвы. Затосковали деревья бесправные, в ризах растерзанных гибели ждут, лишь золотые кресты православные. Радость моя, нас бессмертие зовут. Лишь золотые кресты православные. Радость моя, нас бессмертие зовут. Радость моя, это суетность грешная. Даже на паперть швыряет листы, но возжелали покоя нездешнего. Белые церкви, святые кресты, но возжелали покоя нездешнего. Белые церкви, святые кресты. Их не прельщают купюры фальшивые, не привлекает поток золотой. Нужно ли вам это золото лживое? вам, лобызающим вечный покой. Нужно ли вам это золото лживое? Вам, лобызающим вечный покой. Белые церкви светлеются издали, благовествуя о мире ином. Живы еще проповедники истины. Радость моя, не скорби ни о чем. Живы еще проповедники истины. Радость моя, не скорби ни о чем. Белые церкви исполнены кротости, ими до днес освещается свет. Радость моя, что кручинишься попусту, белым церквам нынче тысяча лет. Радость моя, что кручинишься попусту, нашим церквам нынче тысяча лет. Выжили вы, бессловесные зрители, бури прошли, расточились в рази. Сколько всего за века перевидели. Белые церкви, осколки Руси. Сколько всего за века перевидели. Белые церкви, осколки Руси. Белые церкви плывут в бесконечности. О, кладенцы неземной чистоты, непокоренные граждане вечности. Белые церкви, святые кресты, непокоренные граждане вечности. Белые церкви, святые кресты. Вас не касаются запахи тленные. Этот октябрьский отчаянный пир. Белые церкви, твердыни вселенные. Не устоите, развалится мир. Белые церкви, твердыни вселенные. Не устоите, развалится мир. Звон колокольный летит сквозь столетия. Встретим же в храме молитвенный час. Радость моя, мы с тобой не заметили. Осень уже за порогом у нас. Радость моя, мы с тобой не заметили. Осень уже за порогом